На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 11 минут. Это программа «Послужной список». И ее представляют два средства массовой информации. «Эхо Москвы» и Ольга Журавлева, и газета «Труд» и Яна Маргасова.
Добрый день.
Добрый день. У нас программа, в принципе, такая, в общем, позитивная. Но бывает разная.
Профессии бывают разные,
да,
скажем так.
Но бывает всяко. Потому что сегодня профессия, которая ни с какой радостью, по идее, связана быть не должна. Мы ее обозначили как тюремщик, но, естественно, есть и официальные названия у должностей, которые занимают люди в этой области. Да, они есть разные, есть охранник, да, есть какие-то там еще всякие разные. В качестве примера у нас сегодня Илья из Челябинска, совсем молодой человек, 22 лет. У него должность называется младший инспектор. В СИЗО.
А по идее сейчас они все называются сотрудники отделов безопасности исправительных учреждений ФСИН России.
Ну вот о сотрудниках безопасности исправительных учреждений ФСИН России мы сегодня говорим, но на букву Т эта профессия у нас обозначена как тюремщик.
И более того, тюремный надзиратель – это профессия, существующая в классификаторе профессий.
Вот, значит, вполне официально. Прежде чем мы приступим, собственно, к нашему фокусу, начнем фокусничать, мы, естественно, скажем, что нас с Яной можно увидеть на видеотрансляции на нашем сайте. Подключайтесь, места еще есть. Присылать нам смски можно по номеру +7 985 970 45 45, и кое-кто уже прислал вопросы нам перед началом программы по интернету.
Значит, ну, такой преамбул, хороший специалист по философскому камню.
Наш,
да, мне кажется,
постоянный автор, да, алфизик, который не алхимик, а алфизик, да, он нам прислал такой вот текст. Интересны мотивы людей, идущих в тюремщики. Нахождение среди заключенных, пусть даже с другой стороны решетки, накладывает неизгладимый след на личность, как он считает. Как ни крути, а тюремщики большую часть своей жизни проводят за решеткой. Только если заключенные делают это по приговору суда во искупление своих грехов, то тюремщики делают это добровольно. Странно, считает алфизик. А может, это такой определенный тип людей, страдающих клаустрофобией, наоборот. Это клаустрофобия, наоборот, называется агорафобия, боязнь открытого пространства. Но это не тот случай. Может быть, у них боязнь открытого пространства и любовь к тесным помещениям.
Ну, разберемся с этим.
Да, Илья из Тулы уже шлет нам привет свой, такой довольно краткий, а мы ему тоже отвечаем приветом. Хочу сказать, что тюремщики нужны обществу так же, как сантехники. Все ими брезгуют, но именно они делают общество чище.
Соглашусь. Сказал Кит.
Да, соглашусь. Действительно, профессия необходимая. Даже нас, кстати, тут спрашивали, почему у нас не было профессии палач, так у нас такой профессии просто нет.
У нас нет ни телесных наказаний, ни смертной казни.
Да, так профессии что вот функционально, нет. Да, палачи, конечно, были в нашей, в истории нашей страны. Действительно, реальные люди, которые там расстрелы производили, там все остальное. Но раньше еще и пароли, специально обученные люди, там шпицрутаны и все остальное. Но сейчас такой профессии нет, и, честно говоря, нам с Яной как-то не очень хочется.
Даже неинтересно.
Да, вообще. Не очень хочется вникать в подробности, потому что это тоже, в общем, тяжкая история. Давайте согласимся хотя бы с тюремщиком разобраться. И прежде чем мы перейдем к истории, вот, собственно, к мотивации, да, и к тому, как попадает в эту профессию нашего героя сегодняшнего, мы сначала скажем о профессии в целом.
Фокус труда.
Ну, давай.
То, что тюремные охранники и надзиратели нужны, говорит как минимум статистика. Наша страна в числе лидеров по тюремному населению. Сегодня в России в местах лишения свободы находится порядка 880 тысяч человек. Что, в общем-то, если на наше население России... Да,
на то, душу населения?
Да, чуть меньше 10% получается.
Ничего вот. Себе.
Ничего себе. Ежегодно 300 тысяч человек выходит на свободу, из них, к сожалению, довольно высокий процент возвращается обратно.
Ну, о проблемах вообще тюрьмы как таковой мы сегодня, наверное, говорить не будем, потому что как должна быть устроена эта система,
да.
Это
тем более
история.
Она сейчас собирается реформироваться. Это...
И говорят, уже процесс идет.
Процесс пошел. Ну, а обязанности, которые выполняют работники тюрьмы, они в себя включают проведение обыска пребывающих заключенных и передачу на хранение принадлежащих им ценных вещей, сопровождение заключенных в камеры, соответственно, их запирание, периодический осмотр камер, сопровождение заключенных к месту их работы и надзор за заключенными во время работы и на прогулках.
Работа и прогулки — это в случае, если заключенные содержатся уже где-то, в, собственно, отбывают наказание,
ну, да.
А в случае СИЗО в обязанности вот, инспекторов входит прием заявлений, жалоб, вызов врачей и всякие вот такие вот вещи.
Ну и как бы странно это ни звучало, они действительно обеспечивают безопасность, должны обеспечивать безопасность заключенных или временно заключенных, да, угу. в тюрьме или в следственном изоляторе. Вот, потому что и самоубийства бывают, да, и самодельные всякие инструменты.
О самоубийствах наш собеседник скажет, тебе будет интересно, и не только тебе. Я только сразу приношу извинения за качество записи. Дело в том, что Илья, во-первых, из Челябинска, и связь была вообще не очень по мобильному телефону. А во-вторых, как вы сейчас услышите уже впоследствии, я задавала такие вопросы, на которые как-то вот два раза переписывать как-то вот не очень ловко было, прямо скажем. Не хотелось человека еще раз просить там переговорить какой-то фрагмент и так далее. Ну, поэтому уж как получится по качеству постарайтесь разобрать что-то. Возможно, я просто проговорю дополнительно, чтобы было понятней. А сейчас как раз ответ на вопрос алфизика. Как вот юноша попал на такую работу, при том, что явно с детства никто не мечтает этим заниматься. Наша следующая рубрика.
«Трудовая книжка».
Я только сначала отвечу Антону, который пишет: «Каждая женщина по своей сути тюремщик, она стремится каждого своего мужчину заключить под стражу и держать как можно дольше». Антон, у вас смешные представления о женщинах.
Я даже это комментировать не могу, честно.
Я знаю такое количество женщин, которые с удовольствием покидают тюрьму вместе с тюремщиком и больше никогда туда не возвращаются.
А также те, кто сами находится под условной стражей.
Да, так что, Антон, здесь нет половых признаков, прямо скажем. А теперь возвращаемся к Илье, которому я, естественно, первый вопрос задала. Как вы попали на эту работу? И это даже, наверное, не работа, а служба в данной ситуации.
Не получилось с учебой, с военной карьерой. Во время кризиса пришлось идти в такую организацию, потому что как бы военная служба была и как бы без образования. И, там, в общем, туда брали всех. Вот поэтому пришлось туда идти. Честно говоря, морально вообще не представлял, что это за работа и какие что-то, чем придет. Вот, ну, какие трудности. На первую очередь содержание, условия содержания заключенных. А потом как бы порядок службы, то, что 12 часов беспрерывно. Ну, когда устраивался, ты можешь посовести, там, как бы, 8-2 часа работаешь, 2 часа там кто-нибудь меняет, ты отдыхаешь. А вот когда узнал, что 12 часов и беспрерывно, ты работаешь, для меня был шок. Ну, младший инспектор, он, по-моему, он как бы промежуточное звено между заключенными, которые содержат в тюрьме, и как бы и начальством организации. То есть, если есть какие-то там просьбы, заявления, допустим, ну, человек становится плохо, они же не могут там как-то связаться с врачом. Вот они вызывают меня, я посажу к ним и вызываю врача. И я постоянно нахожусь в коридоре, где вот камеры у них.
Вот такая вот история. Илья попал практически случайно, не было другой работы. Ну, естественно, какая-то склонность к режиму, там, я не знаю, каким-то четким границам.
Он хотел
быть военным.
Да.
И поэтому здесь, наверное, да, есть все-таки он пошел там, не знаю, не в мусорщики, не в какие-то там еще помощники рабочего на заводе.
Но сейчас он получает юридическое образование.
Да, он, тем не менее, тогда вот у него никакого образования не было, выбора не было. Сейчас он пытается получить образование. О том, хочет ли он остаться именно в этой специальности, он скажет чуть ниже. А здесь вот уже несколько смс-ок. Значит, пишет нам Митёк, а может быть, они просто немножечко садисты. Митёк, если бы это было так, все было бы гораздо страшнее. Все-таки процент садистов среди даже учителей средней школы, я думаю, такой же, как и среди
в принципе,
нянечек в больницах
садистов,
и так далее.
Процент садистов, он, вот, мне кажется, везде, где есть хоть какой-то минимум власти.
Ну
вот,
да, да. И
он там и выявляется.
Он там выявляется, да. Разумеется. Довлатов несколько лет был тюремным надзирателем. Спасибо вам, Роман, что напомнили. Хотя нормальный человек.
Такая
Роман,
приписочка.
Бывают разные ситуации, когда люди действительно либо из соображений испытать судьбу и себя проверить, пробуют разные такие экстремальные сферы деятельности. Вот санитар в морге, например, тоже очень была такая
тоже,
вот
да.
популярная, скажем,
хотя
профессия.
Хотя работают нормальные люди.
Да,
хочется
туда идут
добавить.
Нормальные люди, которым вот этот опыт по каким-то причинам необходим, а иногда действительно просто от безвыходности. А у меня два одноклассника. Один начальник тюрьмы, другой его заместитель. Кто пишет, откуда, не знаем.
Непонятно.
От тюрьмы с умы не зарекайся, это мы все знаем. В этой замечательной профессии где обучают? Дмитрий из Петербурга спрашивает. Ну, вот как раз Илья и сказал, что без образования брали всех.
В общем-то, обучают, можно сказать, на местах. Хотя, конечно, если вы придете, поработав милиционером или участковым инспектором, например, то, возможно, либо возьмут на должность повыше, либо какие-то условия будут Получше. Немножко другие, да, получше.
Ну, скажи хотя бы приблизительно, что там, какие требования-то предъявляются к человеку?
Да, тут скорее требования к физической выносливости, к крепкому здоровью и какая-то вот психологическая, психическая устойчивость, стабильность. И, конечно, ну, требуемые качества ответственность, умение хорошо разбираться в людях, уметь переносить напряжение. Вот,
вот
потому что стрессы,
сказал,
да, стрессы
да,
колоссальные.
Он был страшно удивлен тем, что нужно 12 часов подряд нести вот эту службу. Она, прямо скажем, с одной стороны опасная, с другой стороны достаточно монотонная.
Но она,
люди
она в любом
сидят
случае
за дверками, да, и что-то
да.
там у них происходит.
Да.
В общем.
И, конечно, никаких сердечных заболеваний, психических недугов, расстройства зрения, слуха. Это тоже все
не
противопоказания.
Да.
Да.
А есть какие-то варианты карьерного роста, я так понимаю? Потому что вот младший инспектор, это то вот, та должность, которую занимает сейчас Илья, после нее можно расти, по идее.
Ну, это просто уже по должностям, в общем-то,
внутри
да, службы исполнения наказаний. Угу. Штатное расписание и рост вот такой, как у военных по званиям и должностям, так же и...
Скажи, а в колониях и всевозможных вот этих вот заведений, где уже отбывают mm-hmm. наказание, содержатся заключенные. Там точно так же существует младший инспектор, который контактирует с заключенными, и существуют какие-то вышестоящие
органы. Абсолютно, конечно,
органы,
конечно.
Да?
Все, во всем есть градация.
Понятно. А погоны им обязательны? Вот ты нигде не обнаружила. Они как военнослужащие там имеют какую-то свою иерархию?
Ты знаешь, я очень долго искала вот какую-то подробность, да, и по их чинам, и по званиям, но нашла лишь информацию о том, что у них есть выслуга, угу. вот, и порой эта выслуга идет гораздо более быстрым темпом, нежели, например, у милиционеров и военных.
Ну да, это тот случай, как на Крайнем Севере работать.
Да, соответственно, они
и, кстати,
на пенсию...
на Крайнем Севере тоже бывают.
И на пенсию они выходят раньше.
Так, ну это, может быть, какие-то уже пошли социальные гарантии. Они действительно существуют, и, как объяснил Илья, несмотря на вот такой вот график работы, все-таки есть кое-что, что делается и для инспекторов на такой работе. Там есть кабинеты психологической разгрузки, есть специалисты, медики, психиатры, психологи, которые могут помочь в случае там стресса и так далее. И вот в данном СИЗО, в Челябинске, mm-hmm. есть еще там какие-то такие удовольствия, типа сауны, там чего-то такого, чтобы человек действительно имел возможность отключиться. Потому что, как мне объяснил Илья, если не отключаться от этой работы после работы, то просто сойдешь
да,
с ума.
Конечно.
Вот буквально такими словами он и сказал. Что пишут нам на СМС? Тот самый кто? Он так подписывается, видимо, автор угу. предыдущего СМС. По-моему, такие люди должны быть хорошими психологами. Я думаю, да. Если нет
более
вот этой
чем.
Склонности
угу. Но скорее не для
понимать,
того...
понимать мотивы людей, угу. то ему тяжелее будет
Пометка
работать.
Пометка не для того, чтобы говорить по душам с заключёнными, а для того, чтобы суметь быстро просчитать, кто в каком состоянии, и, может быть,
и
кого-то
напряжение.
Нужно как-то да, изолировать угу. сразу.
Хочу сказать, что те, кто работает в тюрьме, имеют возможность общаться с интересными людьми. Моя бабушка служила зубным врачом в новочеркасской тюрьме. Кстати, о зубных врачах тоже будет, и о медицине вообще в местах заключения тоже будет небольшое сообщение.
Ну, врач — это не то же самое, что тюремный охранник, поэтому всё-таки...
Ну, тем не менее, мы сейчас в последнее время, вот когда слушаем всякие ужасы, что там... я тоже вот говорила, когда с заключёнными в нашем эфире угу. бывшими, говорилось о том, что да, там все лечится аспирином и, там, не знаю, тычком в зубы. Ну, не везде, к счастью, так, и все-таки что-то меняется. Ну, один из самых главных аспектов – имеют ли эти люди золотые горы за свою работу?
Платежная ведомость.
Вступительное, очень короткое слово от Ильи, которое никаких точных сумм не называет, но, по-моему, определяет все достаточно четко.
Работа, за идею, можно так сказать, средняя такая зарплата. Как бы и не совсем уж прям копейки, что там. Ну, жизнь хватает нормально. Ну, в принципе, если принимать в счет вот опасность и сложность, напряженность этой работы, ну, как бы все равно несопоставимо с нервными, моральными нагрузками.
Нервные и моральные нагрузки, которые, конечно, ну, наверное, должны как-то адекватно компенсироваться. Хотя, можно ли их вообще компенсировать?
Ну, не вот знаю. Да, мы пытались разобраться в этом.
Здесь же еще не только о деньгах идет речь, но и о статусе. О человеческом статусе. Вот я спросила у Ильи, говорит ли он новым знакомым о том, кем работает. Он говорит, конечно, стараюсь не говорить. Ну, там родные и близкие рано или поздно все равно узнают. А вот такие, как бы, короткие, не очень короткие знакомые, им просто достаточно сказать, что работаешь охранником, и как бы не вдаваться
и всё, да,
в это.
Без подробностей.
Потому что деньги не самые большие, статус Очевидные абсолютно.
Деньги
для
маленькие, скажем сразу.
Скажи про них, да, скажи.
Оклад младшего инспектора составляет примерно 12 тысяч рублей. Средняя зарплата сотрудников СИН 14 тысяч рублей. Вот есть чуть более высокая, значит, цифра, это 20 тысяч рублей зарплата мастера Центра трудовой адаптации осужденных. И есть еще такая пометочка, что те сотрудники, которые имеют высшее юридическое образование, могут рассчитывать на доплату в размере 70% от оклада. Ну, за образование.
Наверное, довольно многие, так же вот как Илья, который сейчас всего год работает, у него уже впечатлений масса, стараются поступить на учебу и в большинстве своем на юридические.
Потому потому что у них прямой
да.
путь и льгота.
И, кстати говоря, к Илье я обратила вопрос, что он будет делать, когда получит образование, хочет ли он уйти с этой работы.
Ну, честно говоря, да, я хочу учиться сейчас на заочном, не собираюсь там... говорится, задерживаться и строить карьеру. Это как бы реально, и можно даже и за год, за следующим, в котором я буду, там, может, строить карьеру даже. Да, есть такие, которые, там, я вот пришел с такими квадратными глазами, там, 50 рублей на все смотрел, и видел людей, которые, там, 30, 15, 20 лет работают, для которых это, ну, как обычно, вот, прийти с утра, там, заполнить пару документов, посидеть в офисе и уйти домой, то же самое. У них это все порядке вещей, там, все обыденное. И вот эти даже внимания, ситуации, которые случались, это все нормально, и даже сказать, в какой-то степени нравится.
В какой-то степени нравится, но потому что если ты много лет занимаешься каким-то делом, оно все равно уже должно, ты должен с ним как-то примириться. Не то чтобы эти люди уже все там безнадежно потраченные, утраченные для общества, но, наверное, это действительно страшновато, когда человек... ненормальное, в общем, положение вещей, начинает уже чувствовать нормальным и себя в этом ощущать.
Именно деформация, которая может произойти с человеком.
А вот, кстати, о профессиональной деформации, если можно. Илья, кстати, сказал, что вот за год он работы, он так вот по своим подсчетам, он, можно сказать, в тюрьме отсидел четверть года, четверть срока он уже отбыл. То есть чисто вот нахождение в тюрьме, оно все равно на психику давит, как ты ни крути.
Конечно.
Нас спрашивают, где видео? Все там же. Вы знаете, видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы»,
судя
да,
по другим
сообщениям. Вот сидят всякие люди и наблюдают. Довлатов служил в армии, попал в войска охраны и вовсе не добровольно пошел в охрану, пишет Рая из Питера. Рая, вопрос не в том, насколько добровольно или недобровольно люди туда попадают. Вопрос в том, насколько они потом возвращаются как к обычной жизни. Разные бывают
и
обстоятельства.
И хотят ли вообще вернуться?
Так, Макар да, решает срочно свои проблемы. Значит, Сергей из Волгограда пишет: был на зоне, проблем с вертухаями не было. Да, и таким словом называются тюремные охранники. В том числе, я уверена, там есть нормальные. По человеческим меркам, абсолютно нормальные люди, которые не хотят намеренно причинить там зло или страдания, которые выполняют свою работу. Так ведь? Правильно?
Да, приходят, сопровождают. Более того, тюремные охранники, они же не только сопровождают, например, заключенных, они еще и посетителей тоже.
Адвокатов, например, родственников.
Прокуроров, да. Следователей. Да?
Кстати, вот я спрашивала, кто следит за тем, чтобы, ну, вот эти вот истории, что его в тюрьме там убьют, он там не выживет. Кто за этим следит? Неужели тоже инспекторы? Нет, все-таки этим занимаются оперативные работники. Если у них есть такая информация, они могут предотвратить это. То есть они просто в соответствующее заведение пришлют там сведения, человека могут спрятать. Вот. А переводить из камеры в камеру, если человеку угрожает жизнь, тоже по заявлению, его жизни кто-то угрожает, или он там не может по каким-то причинам находиться, тоже по заявлению. И вот от Ильи я не услышала, что это что-то такое прям вот невероятное, и такого никогда не бывает. Всяко бывает. Мы продолжим разговор о тюремщике в послужном списке. Газета «Труд», «Эхо Москвы», Яна Маргасова и Ольга Журавлева.
На «Эхе» программа «Послужной список».
В Москве 15:35, послужной список на «Эхе Москвы», совместное производство с газетой «Труд», видеотрансляции, смски. В студии находится Яна Маргасова, как представитель газеты «Труд».
И Ольга Журавлева,
как представитель «Эхо Москвы». Да, нас обеих видно на видеотрансляции, но мы сегодня не в костюмах тюремщиков, нет. У нас нет никаких специальных там каких-то, как бы это сказать...
Да нет.
Ну, как это называется?
Боже.
Вот это вот
да.
френч или я уж не знаю что. Вот, наручников у нас тоже нет. Кстати говоря, вот по поводу того, что должно быть, чем располагает вот этот самый тюремщик, да, какие у него средства, я тоже Илью спросила. Угу. Это отдельный номер, он тебе все расскажет, и вам, конечно. Это будет просто удивительно. Но я сегодня с рубриками просто, вот знаешь, замучилась. У нас есть рубрика «Выговор», а есть рубрика «Доска почета». Вот, честно говоря, что касается... касается службы исполнения наказаний, в основном сплошные выговоры. Хотя кое-что там такое забрезжило. Во всяком случае, опять-таки, имея в виду конкретное СИЗО в конкретном городе, вот конкретные обстоятельства. Там какие-то есть вещи, которые Илья рассказывал, которые, мне кажется, внушают какие-то светлые надежды. Я все вспоминаю прекрасный сериал на Animal Planet, который называется «Тюремные собаки». «Собаки в тюрьме». Проект, когда заключенным некоторым дают такую работу, причем отбывающим очень серьезные сроки, чтобы они занимались воспитанием собак. Они становятся такими вот кинологами. Они с этими собаками живут. Причем собаки из приютов, из каких-то больниц, травмированные, всевозможные. Они их выращивают либо для того, чтобы они стали там поводырями для слепых, помощниками по хозяйству и там вообще компаньонами для инвалидов, либо просто, чтобы они стали адекватными социализированными собаками, которых можно отдать потом в семью. И они вот их специально дрессируют. Как это меняет заключенных, я вам просто вот не могу передать словами. Насколько это забирает вообще просто... Там, между прочим, в той же тюрьме работают не только все там соответствующие тюремщики, но там еще работают профессиональные кинологи, ветеринары, которые консультируют, которые занимаются с этими заключенными и с их собаками. Ну, конечно, условия там вообще сказочные, потому что заключенный живет в чистейшей кристальной камере.
Я не думаю, что это скоро произойдет у нас, и тем более, да, когда там
собаками. Ну, вот просто, когда ты смотришь на этих заключенных и на то, как они общаются со своими старшими, да, вот свободными людьми, на то, как они общаются с этими животными, на то, как они переживают за этих там собак с перебитыми лапами, и понимаешь, что эти люди сидят 36 лет.
Ну, понимаешь, потому что они думают о людях, как о людях.
Люди же тоже грабители, убийцы, мошенники, уклонялись от налогов и так далее. У них сроки огромные, там от 17 до чуть не до 40 лет. Но при этом они абсолютно человеческие, в человеческих условиях живут, и оказывается, что они не просто приносят пользу там, себе, они не просто отбывают наказание, да, а они просто вот меняют жизнь и себе, и очень многим людям, и животным в том числе. Но это я так, это у меня просто... Я по таким впечатлениям, что просто не могу.
Ну, ты знаешь, я читала интервью вот у министра юстиции в российской газете буквально на прошлой неделе, и он, конечно, говорит о том, что есть глобальный такой проект по реформированию, по изменению, понятно, что все это произойдет не скоро, но смотрит все равно на какие-то западные и больше даже европейские стандарты по содержанию заключенных и так далее.
Но все равно не сахар, что из этого получится? Ограничение твоей свободы. Ты все равно
это изоляция
режиму,
от общества. То есть основной смысл.
Да, но муки и страдания не входят в этот реестр, даже если вот в данном вот в нашей стране, да, человек там совершил страшное преступление, тем не менее его наказывают лишением свободы, а не побиванием камнями и отниманием там каких-то предметов необходимости. Я там был, пишет Сергей из Екатеринбурга. У нас вообще довольно большой процент там был. Ну, это, так сказать, не хорошо, не плохо.
Да, продается все.
УДО, химии и так далее, работники этой системы материально имеют очень-очень хорошо. Сергей, УДО и химию не продают младшие
не тюремные охранники, это правда. Да. Но да, они продают все-таки, ну чего, да, продают чай, проносят наркотики, все бывает.
Бывает всякое, да, естественно. Вот теперь переходим к и всем прочим выговорам этой части.
Выговор с занесением.
А сейчас слушайте внимательно, потому что наш собеседник Илья из Челябинска, он проработал всего год в этой системе. И когда я задавала ему вопрос, были ли у вас ЧП за время службы, я вот ожидала всего чего угодно, но только не этого. А с ЧП там на самом деле все довольно, довольно интересно. Дальше Илья рассказывает.
Были, да. Было два раза видел, как нападение на сотрудника, то есть заключенный прыгал там с кулаками, с ногами. Было вот видел, как горло режут, животы режут, вены режут прямо, то уже даже все кровь себя вытекает и ничего не остается из человека. Видел, как рты зашивают себе в знак протеста. То есть, если, допустим, что-нибудь надо заключенному, а как бы администрация, начальник это не выполняет, он начинает себя как некорректно вести. Начинает грубить, смотрит на инспектора, вызывает на себя внимание, садится на голодовку, то есть не принимает пищу. И вот видел однажды утром, как утренняя проверка, там проверяют всех, все на месте, все живые, нет, здоровые, все вопросы, собирают заявление, и вот там человек не был зашит ртом, сам себе зашел.
Человек сам себе зашил рот.
Да.
По идее, это, в общем, тоже повод для разборок, и в том числе охраны, которая там не уследила, чем там все, как там все развивалось, как все происходило.
Да и откуда такой инструментарий?
Ну и вообще нормальный человек, такой вот, не видавший этого никогда, тем более очень молодой, как в случае с Ильей, он, конечно, под большим впечатлением, мягко говоря, от такой жизни. И надо учесть, что, разумеется, в этом сезоне находятся далеко не только люди, попавшие туда случайно, по экономическим статьям и так далее. А есть люди, которые там просто живут практически всю жизнь. И в тюрьме находились за всю жизнь гораздо дольше, чем на свободе.
Есть, собственно, и тюремные охранники, которые так получается, что работая там лет по 20, они тоже там, в общем-то, живут. И вот что касается профессиональной деформации, то она бывает настолько сильной, что действительно эти люди пропитываются именно... в кавычках, да, эстетикой вот этой тюремной, да, это,
песни.
Это шансон, песни, это чифир, это, это вот все вместе получается, только
и определенное уважение к этим понятиям,
двери.
Хотя они вроде бы за гранью
это
всё, нормальности,
значит...
но они кажутся как раз вот идеалом справедливости и права.
Среда закрытая, она еще по-другому, вот психологи ее называют «малый мир», поэтому при полном погружении туда и при долгой работе и существовании именно в этом мире
тюремщики оттуда на свободу не выходят. Вот еще главный феномен. Ольга Романова, которая пишет огромное количество эссе и уже целые книги по поводу того, что она увидела в местах заключения, когда она ездит к мужу туда, бизнесмену, отбывающему наказание. Она вот как раз в одной из последних своих статей написала о том, что у заключенных-то в глазах надежда есть, а вот у тех людей, которые там работают, у них вообще никакой перспективы, особенно когда речь идет не о больших городах.
Заключенные выходят, а тюремщики остаются.
Да, дело в том, что они даже у них там во многих местах уже просто никакой другой работы нет. Только зоны, которые находятся в этих местах, поселок, который рядом, и из этого поселка обычные вольные граждане, они либо уезжают совсем оттуда, если они там остаются, они все равно работают вокруг этой зоны, так или иначе с ней связаны. И это тоже, я вам скажу, деформация будет здоровой.
Да, ты знаешь, вот готовясь еще к программе, я узнала о Стэнфордском тюремном эксперименте, очень хотела поделиться этим. Ну, я думаю, многие знают, кто-то нет. Это чисто психологический эксперимент, который был заказан и оплачен военно-морским флотом США. Для того, чтобы объяснить конфликты и насилие в исправительных учреждениях и в морской пехоте.
Что, в общем, психолог, друг от друга отличается не слишком.
Да, психолог американский Филипп Зимбардо, или, может быть, Зимбардо, провел эксперимент. Набрали 70 человек, просто набирали на эксперимент, не говоря на какой. Причем платили. За каждый день. Потом путем жребия поделили, значит, вот эти 70 человек
на первый, второй,
да, поделили на тюремщиков и на заключенных. Заключенных отправили домой, сказали там, мы вас вызовем. А потом реально как-то сделали так, что их задержали по подозрению в чем-то, ну, чтобы они не поняли, что это, что уже эксперимент начался. И, соответственно, были вот их охранники. Эксперимент закончился через 6 дней, потому что он полностью вышел из-под контроля, из-под всяких прогнозов тех же психологов, потому что то насилие, тот беспредел, который начался по отношению к заключенным, и то подавление от тех, кто всего лишь исполнял роль тюремщика, вот он был просто...
То есть человек сразу
вообще,
же
он был непредсказуемым.
Охотно и естественно играет ту роль, которую ему дают.
Они настолько вжились, они даже, как вот пишется, есть прям расписанные 6 дней, можно в интернете найти, как они,
в
неурочно стали выходить на эту работу, более того.
То есть понравилось и тем, и другим, по-своему.
А заключенные на второй день уже учинили бунт.
Вот. Ну, то есть все вполне логично. Наверное,
более
человек
того,
как-то так устроен.
Ты знаешь, кино выйдет, фильм в следующем году, именно вот по этому эксперименту.
Фильмов нам тут много, кстати, напоминают. Вот пишет у нас один из наших слушателей: чем ближе тюрьмы к Москве, тем они более цивилизованные. Чем дальше от Москвы, тем более убогие. В колонии на работу берут всех. Вот только мало желающих идти на должность, например, начальника отряда, где низкая зарплата, и на вас вешают кучу жуликов, например, на практике. Дальше там еще долгая история. Так, на мне не розовая кофточка. Если вы отличаете розовый от сиреневого, то вы легко это заметите. Настройте, кстати, ваш компьютер. Может быть, у вас монитор не совсем верно передает цвета. Снимал комнату в семье, пишет Кирилл, где муж тюремщик. Кто-то на ночь забыл отключить интернет при занятой линии, а его ночью вызвали по тревоге, не дозвонились, чуть не уволили. Вот
Еще
такая
бы.
Вот история. Между прочим, режим во всех отношениях. Режим, и не только для заключенных. Давно сказано, тюремщик образ жизни, смотрите зону, пишет Анатолий из Петербурга. Ну, наверное, всю образ жизни.
Любая
балет
работа,
это
любая
тоже
работа,
образ жизни.
Конечно,
да?
Конечно.
Журналистика это тоже образ жизни.
Большую часть
когда
времени
человек,
проводим на работе.
Когда человек, не находясь при исполнении, становится там свидетелем чрезвычайного происшествия, он реагирует сообразно своему образу жизни. Знакомый друга работал тюремщиком, носил с воли сигареты и прочее на деньги зэков. Угу. Частенько сдачу хомячил в свой карман. Претензий к нему со стороны зэков не было, но когда кто-то один из них освободился, порезал парня наглухо. Там, так что надо быть очень осторожным в словах и действиях. Тот самый кто. Ну, мы уже привыкли, что вас зовут тот самый кто. Жулики в тюрьме отбывают срок, сотрудники там находятся по контракту. Да, у сотрудников нет перспектив. Да, и в другие правоохранительные системы совсем на службу не берут. Вот каково сотрудникам. Соглашусь. Да, вот по поводу лупит, пишет Сергей из Волгограда. Охрана лупит, если заслужишь, нормального зэка никто не тронет. Сергей, вы знаете, а Илья вот, сказал да. удивительную вещь. Он сказал, что когда он только пришел, о рукоприкладстве он слышал, что так было принято. Если кто-то себя действительно плохо вел, можно было. А потом ситуация изменилась, и поставили их в очень жесткие условия. Они могут пользоваться только очень четко ограниченным, расписанным там, регламентом вот, каких-то там, не знаю, там, жалобы, заявки.
Мне в это не очень верится,
вот,
честно говоря.
Но их вот их начали, ну, во всяком случае,
может
за охраной стали
контроль
сильно
просто,
на этот
да,
счет следить. А все заявления от зэков, извините, да, мы уже перешли на жаргон, все заявления рассматриваются, принимаются, и писать стали жалобы гораздо активнее. И иногда, даже когда тебя ругают последними словами, инспектор не решается ответить, потому что он понимает, что отвечать он будет тоже, в общем, достаточно серьезно. Кстати, тот же Илья сказал, они уже наказаны лишением свободы, все остальные наказания туда не входят. То есть все эти жалобы...
Пакет наказаний.
Да, по справедливым там каким-то вот вещам, там по быту, по тому, по сему, они рассматриваются, должны рассматриваться, скажем так. Вот по закону так должно быть. По поводу медицины, ну, у нас громких историй в последнее время миллион.
О, да.
Кого обвинить? И многие говорили о том, что да, у нас всегда так вообще нормально это все. И мы уже наслушались таких ужасов, что вообще в тюрьме никто никого не лечит, там сидят какие-то там единичные костоправы.
Гноят.
Да, намеренно гноят. Туда приходят врачи-садисты работать. Бог знает что. По поводу медицины, опять-таки, в случае с СИЗО и в случае с конкретным совершенно местом, где работает Илья, о медицине, ну и о других условиях пребывания.
Нет, насчет медицины, вот здесь же как бы стереотипы, вот эти все, только тюрьма, там все это, содержание, но когда пришел, они как бы разделились, потому что на каждом этаже, вот в коридоре, где вот эти камеры, там по несколько врачей, медсестер, то есть заявление собирается, врачи принимают, назначают лечение, а потом им там, ну, согласно вот регламенту лечения, там приносят таблетки, процедуры, там уводят, все нормально. Даже другие врачи выбрали что-то даже. Ну вот что покорабило, что не знал количество их заключенных, количество мест. Допустим, вот бывает, что камера врачи местная, а туда сажают, едят там по 20, человек, по 25, даже по 30, иногда бывает. Все равно перевес количеством на количество мест он есть. Но все равно его некуда девать, все равно он пойдет в СИЗО, там камера вот эта переполнена, где препятствия стоя, пройти некуда никак. Забито битком, все равно он туда пойдет.
Вот такая история. Забито битком, и все равно он туда пойдет. Потому что вот все-таки система исполнения наказания, она не так устроена, как дома отдыха и другие прекрасные заведения. Там количество мест, к сожалению, никого не волнует. Получается то, что получается. Иногда закрадывается нехорошая мысль. У нас вроде и так в стране тюрем достаточно всегда было. Немало, да?
Много.
Ну, практически везде они есть. Угу. Значит, заключенных еще больше. Я как-то соглашусь с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, что надо как-то уже переходить на альтернативные меры наказания. Домашний арест хотя
ну,
бы.
Ну, вот об этом
голосом,
тоже,
в некоторых случаях. Ну, ладно.
Говорят.
Это так,
чаще,
о другом. Так, цвет передачи монитора выяснили, где брала кофточку чуть позже. Это сейчас не относится. Какие тюрьмы, какие условия работы в Голландии? И тюремщикам, и зэкам хорошо, пишет дядя Ваня. Дядя Ваня пишет нам из Голландии. Возможно, он там сидит в тюрьме, и может быть, он знает.
Да нет, он обещал нам тюльпанов, я
вот.
Думаю.
Вот. Есть очень хороший немецкий фильм «Эксперимент», который да. как раз про такое деление угу. на зэков и охранников и беспредел. Но тут, правда, пишет нам Антон, говорит, что если у нас даже детдома похожи на ад, не говоря уж о тюрьмах. Я детдомовец от рождения. В тюрьме не сидел, но тюрьму испытал на себе. Ну, право слово, действительно, при плохом регулировании, плохом соблюдении правил, да, детский сад на даче, я не знаю, пионерский лагерь и все, что там угодно, очень легко переходит вот в эту стадию эксперимента.
Ну, есть это все режимные объекты.
Да, режим армия, туда же, между прочим. Вот по поводу общения с заключенными, когда вот нам кто-то из слушателей писал, что с интересными людьми можно пообщаться. Ну, как выяснилось, тоже четкий достаточно регламент, и тоже надо быть очень осторожным, если ты не хочешь никаких навлечь на себя взысканий. А по поводу общения с заключенными несколько слов от Ильи.
Да, есть федеральный закон, приказ служебного пользования. Он как бы регламентирует общение вот между младшими инспекторами, которые вот именно на посту стоят, потому что заключенными у нас больше всего с ними контактов. И поэтому мы больше как бы подвержены там приложению там пронести там запрещенных предметов, потому что мы постоянно с ними 12 часов рядом бок о бок сталкиваемся. Вот, и поэтому там рекомендовал, что никаких связей не служебных, кроме как там для объяснения там обстоятельств заявления, там причин, там почему служебных, то есть отношений больше ничего не может быть. Люди все разные, есть и спокойные заключенные, которые как бы идут на контакт с администрацией, то есть как бы они ничего там не делают, не хулиганят, и мы как бы к ним нормально относимся. Ну и то есть всех, которые там могут что-нибудь совершить, это все про них знают. Всем говорят, все говорят нам, что вот там, допустим, та камера вот может, допустим, там кто-то совершить сегодня ночью. Это вот спокойные, там, все нормальные, вот так вот.
Вот такая история. Я понимаю, что да, вот Илья говорит о том, что больше возможностей у инспектора контактировать с заключенными, соответственно, больше возможностей для нарушения закона и для проноса, провоза и торговли всякими запрещенными вещами. Естественно, за этим следят старшие товарищи. И наверняка и взыскание, и вот, кстати,
ну, либо как, там уже как полная круговая порука.
Да, как история со звонком, который не прошел, да, человека чуть не уволили, то тут тоже, если учесть регион, в котором другой работы нет, то вы понимаете, что, наверное, там
за
как-то все...
нам держаться.
Как-то, да, все сложно. Илья уже сказал, что он не собирается оставаться. Вот нас спрашивают, чем занимается в свободное время тюремщик. Точно так же, как любой другой представитель любой другой профессии. Занимается своей личной жизнью. В данном случае вот Илья учится на заочном и на юридическом. Ну, а чем занимается 22-летний молодой человек с небольшим заработком?
Нормальный молодой человек.
Да. Нет, он не мучает кошек по подъездам, это уж точно. По поводу такой вот смешной вроде бы вещи, да, как самозащита и использование спецсредств. Я тоже наивная чукотская девушка, вопрос. Ну, у вас же есть там оружие, там что-то такое. Ну, как, вот он
я
стоит,
тоже была уверена.
Стоит в коридоре, там 12 часов, я не знаю, там мебели там никакой нет, ничего там нет, прикрыться нечем. У него должны быть какие-то... что-то такое страшное. Ну, вот Илья развеял мои странные фантазии.
Нет, никаких нет. Младший инспектор, вот, который запустил только ключи и нож закругленный концом. Ну, это что, если, допустим, заключенный какой-то повесился, чтобы нож вот этот с закругленным концом отдать в камеру, чтобы они как бы отрезали веревку, там нет шнурок, на чем он повесился, и все, больше нет. Как говорится в приказе, что в случае неожиданного там вооруженного группового нападения на младшего инспектора, но ваш инспектор может использовать все подручные предметы для защиты своей жизни и здоровья. Ну, что под рукой, тот же самый нож можно использовать.
Ну вот и получается, что нож с закругленным концом, я серьезно переспросила, говорю, он только для этого и нужен? Чтобы веревку перерезать в случае чего.
Какой кошмар.
Никаких других инструкций нет. Он закругленным концом, чтобы как можно меньше угрожать
а
кому-то.
А если, говорит Илья, произошло вооруженное нападение?
То нужно, значит, всеми средствами. Но мебели нет, то есть
то есть преступники вооружились?
А это ты не уследил, если они вооружились? Или твой сменщик?
А ты без оружия.
А вот,
круто.
Так что да, действительно, круто. А, да, в тюрьмах есть грамотные жулики и даже грамотнее сотрудников. Вы имеете в виду юридически? Наверняка. А цивилизации можно судить по ее тюрьмам. Mm-hmm. Вы абсолютно правы. Да. Вот этого я, конечно, не заметила, но ладно. Илья из Тулы на видеотрансляции видит всегда что-то особенное и отдельное. Тоже попробуйте, кстати, цвет на мониторе подстроить. Я не знаю, кого отнести на доску почета, но я думаю, что людей в любом случае...
Людей, которые...
Которые себя сохраняют как людей,
не потерялись. Да,
не потерялись. И вообще понимают, где верх, где низ, и где право, где лево.
Доска почета.
Они есть, их, слава богу, много.
Ну да, потому что при таком огромном количестве заключенных довольно большое количество охранников, и у нас вообще на тюрьмы, с тюрьмами связано такое значительное число населения, что относиться с презрением к тем или к другим, по ту сторону или по эту сторону.
Ну, по и потом то количество человечности, которое тоже надо проявлять на такой работе, как минимум зная, что эти люди совершили.
Угу. Вот это, кстати, тоже очень тонкий момент, потому что, опять-таки, возвращаемся к тому, что мы всегда либо так, либо сяк видим, либо все каторжники бедненькие,
да,
как вот у Чехова в острове Сахалин, либо они все равно грязь, и вообще с ними даже, чё их жалеть-то, пусть живут как хотят, а там разные могут быть люди. Опять-таки, СИЗО у нас, как известно, там может содержаться человек довольно долго, годами, но потом выяснится, что он ни в чем не виноват, или что его не...
И причем это была чуть ли не единственная мера, да, предварительного вот задержания,
да,
человека.
Да, да, вот следственный изолятор. Следствие идет, человек изолирован. Вот он изолирован в таких условиях, как нам рассказывает Илья. А надо ли его еще как-то дополнительно чморить или что-то с ним еще делать? Вопрос, конечно, интересный. Но еще один интересный вопрос: возникает ли сочувствие к этим людям? Это же тоже, вот как в Стокгольмском синдроме эти самые захваченные заложники начинают вдруг настраиваться на ту же волну, что и террористы, ну, то есть воспринимать их как людей. Значит, здесь тоже возможен такой вариант. Но вот Илья пока не определился с этими чувствами, он на эту тему размышляет.
Ну, об этом трудно говорить, знаете, потому что люди все разные. Много людей видел, которые как бы говорят, что да, я вот там совершил, я это как бы не стесняюсь, ничем не дружусь, то, что я там вот в вор, я сижу в тюрьме, там, я убийца. Бывают и случайные, как говорится, пассажиры там, которые, ну, как по неосторожности, допустим, совершили. Ну, а так, ну, это все человек, есть же такие муры в законе, там, которые с тобой на вы, как бы, как положено, обращаются, там, и понимают все то, что и мы люди, и они люди. Ну, и к ним, соответственно, такое же отношение. Ну, бывает просто, как говорится, выгла. Ну, никак не понимают, разговаривают только на мате, мат на мат, мы все там менты, козлы, как говорится, вот это все. И них выливают, ну, и к ним, соответственно, отношение такое.
Да, ежедневный контингент, с которым приходится сталкиваться, вот он сложный. И при этом, кстати, тоже есть такой вот очень интересный момент. А вот эти вот законники, преступники в законе, да, хотя говорят, что это вообще в законе, это неправда. Есть просто воры с большой буквы, которые соблюдают определенное достоинство, которые не пользуются никакими там грубыми выражениями, которые достойно на «вы» обращаются, вот то, что Илья говорил. Они все равно вызывают больше уважения, чем мелкие какие-то, мелкая шпана, которые по масштабу своих преступлений может быть гораздо меньше, но ведет себя так.
Но это мы переходим в область как раз,
да,
понятий всяческих.
Совершенно
других.
Верно. А про профессию тюремщика вы говорите, а про профессионального бандита или вора нехорошо. Расскажите про профессиональных преступников, просит Михаил. А вот не будем.
Волюнтаристским решением. Ну, ты знаешь, появится в классификаторе.
Профессиональный
может быть,
вор?
По просьбам слушателей.
Ты знаешь, тогда мы закроем эту лавочку и пойдем посыпать себе голову пеплом. Я тебе скажу так. Значит, давайте договоримся. Есть профессия, есть образ жизни там и все остальное.
Есть уголовщина.
Есть уголовщина, да, которая вот туда, собственно, к Илье в объятия вы и попадете в результате, если будете, проходя мимо Челябинска, да, будете иметь в виду. Есть у нас и другие профессии. Мы, кстати, закончили тем самым букву «Т». Не будет у нас трейдера, опять-таки, волюнтаристским решением. Не будет.
Просто не будет.
Да. Зато будет следующая профессия – уборщица.
Мы открываем букву «У».
Да. Если вы уборщик, то есть мужчина, это совершенно не повод не присылать нам анкету. Анкета будет, как всегда, заявочку на анкету, в смысле, саму анкету можете заполнить у нас на сайте «Эхо Москвы». Там будет написано «Послужной список уборщица». Ничего, по-моему, ужасного в этом нет. Мы будем очень рады с вами поговорить. Ольга Журавлева, Яна Маргасова, газета «Труд», «Эхо Москвы». Всего доброго.
До новых встреч.